Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». И я приветствую отца Александра Рыкова. Я напомню, что батюшка служит в Свято-Троицком соборе города Екатеринбурга, кандидат исторических наук. Отец Александр, благословите!
Господи, милостиво да пребудь со всеми нами.
И, как всегда, с нами Светлана Георгиевна Шабас, кандидат психологических наук, врач-педиатр. Светлана Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дорогие друзья, тема, которую сегодня мы предлагаем рассмотреть, мы к ней уже обращались и не раз. И, тем не менее, она возникает вновь и вновь. Наверное, естественно для человека, особенно для православного человека, желание помочь. И мы стараемся действительно именно так действовать в своей жизни, чтобы облегчить другому, ближнему или дальнему в какие-то ситуации его жизни, подставить плечо, что называется. Но вот бывает так, что мы в какой-то мере выдаем желаемое за действительное. И вот сегодня мы предлагаем рассмотреть ситуации, когда можно сказать, если посмотреть вглубь происходящего, что это вовсе не помощь. А вот что это такое? Что стоит за вот этим внешним желанием помочь? Сначала слово к Светлане Георгиевне, как психологу.
Да, господа, я согласна, что мы неоднократно эту тему рассматривали, тем не менее, вновь и вновь к ней обращаемся. Это связано и с тем, что в жизни этого много, это связано с тем, что на консультировании это много. Ну, для примера, начну с того, что вам всем известно, это понятие гиперопеки. Сейчас очень сильно об этом многие говорят, и об этом очень много книг и статей написано. Смысл в чем? Смысл в том, что когда мамочка все делает за ребенка, пытается помочь ему, пытается уберечь его от трудностей жизни, пытается уберечь его от трудностей взаимодействия с другими детьми. Вот буквально вчера на консультировании у меня была такая мамочка, которая сказала, что вы знаете, у меня такой очень умный ребенок, и он настолько необычный, что вот я сейчас затрудняюсь, как он пойдет в школу, ребенок в подготовительной группе в садике, потому что вот я отдала его на шахматы, он 2-3 раза сходил, сказал, мне неинтересно, этот тренер мне неинтересен, и я не стала его водить. Вот я его водила там в клуб по развитию речи, он тоже 2-3 раза сходил, сказал, я не буду. Я пыталась его отдать в бассейн, он сказал, мне слишком холодная вода. Он у меня очень нежный, очень развитый. Вот я сейчас в интернете прочитала, что есть вот такие учителя, которые занимаются развитием интереса, что если ему не будет... Ну, понимаете, вот эта вся лабуда. Я ей задаю простой вопрос. Я говорю, скажите, пожалуйста, а из того, что вы сейчас делаете, ваш ребенок сможет жить в обыкновенной жизни, сидеть 5 уроков по 45, ходить на зеленый свет, а не на красный? У нас в жизни очень много вещей, которые мы должны делать вне зависимости от того, хотим мы или не хотим. Но здесь ситуация заключается в том, что мама решает, что надо хотеть ребенку и как ей кажется, что он должен делать. На самом деле, если мы хорошо почитаем все эти статьи про гиперопеку, то мы увидим, что дети из таких семей становятся не самостоятельными, абсолютно не мотивированными к жизни, абсолютно не желающими ни за что отвечать, с очень сниженной ответственностью. Почему? Вы представьте, ребенок с рождения находится в поле жесточайшего контроля. То есть фактически гиперопека – это контроль, когда мать говорит, я знаю, как тебе надо, и я буду делать так, как я считаю, надо тебе. То есть на самом деле, при всем при том, что кажется, что вокруг ребенка возятся, его опекают, и он должен расти чудесным, умным ребенком, на самом деле это ложная помощь. То есть на самом деле здесь скрыто желание контролировать и переносить свою жизнь на жизнь ребенка. Тогда, когда ребенок очень жестко заставляется, вот наоборот, противоположной ситуации, ребенок очень жестко заставляется ходить куда-то. То есть буквально тоже недавно так такая была ситуация, когда мама уже 3 года водит девочку в художественную школу, и когда я посмотрела девочку, ну, я не специалист, конечно, но в моей жизни были дети высокохудожественно одаренные, мне показалось, что эта девочка явно не из их числа, и когда я маму спросила, так эта девочка хочет ходить, она говорит, нет, вы знаете, я всегда хотела рисовать, но мне никогда не получалось, и вот я отдала дочь, вот пусть она теперь рисует. То есть идея заключается в том, что, еще раз говорю, вот этот обманный путь, и здесь что необходимо понять. Первое, что необходимо сделать и любому из нас, и желательно почаще это делать, это уметь анализировать свою жизнь. Что у меня есть, чего у меня в жизни нет, и чего бы я хотел иметь. Почему? Дело в том, что очень часто наши отношения с близкими, или кажущиеся нам нормальными, или проблемными, это отношения, которые связаны с тем, что человек закрывается от какой-то проблемы. Понимаете, ведь это так легко начать исправлять чужие недостатки. Вот тоже недавно у меня была женщина в возрасте на консультировании, которая пришла и трагическим голосом сказала, что у нее жесточайшая проблема с внуком, что он то-то, что он болен, его никто не лечит, и с ее слов создается впечатление, что это асоциально-алкогольная семья, ребенок никому не нужен, и только она одна светоч в окошке, которая может спасти этого мальчика. В результате выясняется, что это не просто нормальная, а очень хорошая семья, и мама с ребенком занимается, и мама родила второго и заботится, и оба они с высшим образованием, и у людей все прекрасно. Тогда я задала еще один вопрос. Я думала, что, может быть, они живут вместе. И бабушка как бы вот, ну, просто устала от всего, что она видит. Оказывается, и живут-то они отдельно. То есть в результате получается, что женщина озабочена, как ей кажется, проблемой, которая на самом деле не существует. И что выяснилось, что ей очень как бы приятно, когда она ходит, она на что-то указывает. То есть она что переносит? Свое вот это вот контролирующее «я» в другую семью для чего? Для того, чтобы доказать свою значимость. Это очень часто бывает. То есть, еще раз говорю, обратите внимание, что часто, когда мы пытаемся решить чужие проблемы, мы пытаемся не решать чужие проблемы, мы пытаемся не решать свои. Вот так хитро у нас устроена психика. Поэтому следующее, что необходимо сделать, это необходимо задать себе вопрос, а что я делать не хочу? Приведу пример тоже из консультирования. Приходит женщина очень больших размеров, около 200 килограмм, и говорит, я хочу что-то сделать, я хочу похудеть, я хочу изменить свою жизнь. Из консультирования выясняется, что она хочет похудеть для того, чтобы развестись с мужем, разменять квартиру, начать новую жизнь. Она говорит, я уже устала, я хочу все это сделать для того, чтобы быть молодой и красивой. Когда она описывает свою жизнь, оказывается, она запилила своего мужа, довела его до того, что он стал пить, что он никчемный такой-сякой, и дочь она вплела, что у нее плохая дочь, которая плохо к ней относится. Ну, в общем, все виноваты вокруг, и она постоянно, бедная и несчастная, в этом крутится и вынуждена регулировать семейную ситуацию. А что выяснилось? А выяснилась одна вещь. Женщина чрезвычайно ленива. Единственное, что она хочет, это поесть, лечь и смотреть телевизор. Все. Но так как сказать это себе нельзя, сделать что-либо она не хочет, то есть она не хочет встать с дивана и пойти чего-либо поделать с собой, то очень выгодно, лежа на диване, думать про свою несчастную жизнь, о том, как вот это вот все ужасно, и обвинять в этом кого? Окружающих. Вот это очень часто бывает, еще раз говорю, когда человек пытается другими людьми создать себе видимость, что он такой умный и хороший, а только кто-то почему-то не дает ему как бы вот до конца таким хорошим стать. Следующее хочу сказать, что вот это желание очень часто решать чужие проблемы, влезать в чужие жизни, очень часто связано с желанием контроля, который идет от собственного чувства сверхценности. То есть человек, то, что называется гордыня, да, человек говорит, я только я один знаю, как надо, только я один понимаю, что надо делать, все остальные дураки, и мне моя задача в жизни указать им их истинный путь. И бывает такое, что люди десятилетия этими борются со своими родственниками и все равно никак не могут понять, что у родственников своя жизнь. Тоже из консультирования. Женщина жалуется на 25-летнего сына, который ведет себя не так, как она хочет, делает то-то. В результате я спрашиваю, говорю, скажите, пожалуйста, вы вот все 25 лет эти усилия прикладываете? Она говорит, да. Я говорю, а в результате? А в результате нет. Почему? Потому что то, что она делает, никакого отношения к ребенку не имеет. Это ее точка зрения, которую она хочет навязать, которой, слава богу, этот мальчик умеет сопротивляться. И в 25 лет еще остался пока еще адекватным и может регулировать свою жизнь. Следующая очень нехорошая штука. Дело в том, что очень часто желание помогать другим связано с тем, что человек имеет низкую самооценку и хочет просто получить внимание от других в любом виде. То есть, когда у человека мало эмоций, когда он мало себя любит, когда он считает, что он ничтожный и плохой, то есть это такой перенос. Человек начинает усиленно заботиться о других для того, чтобы получить от них что-то. И это было бы хорошо, если бы очень часто в такой позиции не было ситуации. Я тебе делаю, но ты мне за это должен. И эта ситуация такая, когда приходят мамаши и говорят, я его кормила, поила, я ночей не спала, а он вырос, и теперь мне не. Или я там мужа всю жизнь посвятила, я его кормила, поила, а он вот смотрит на других. То есть это ситуация, когда человек дает другому помощь, когда он оказывает, но не во имя другого человека, а для того, чтобы получить от него обратно что-то, эмоции, уважение, повышение собственной значимости и так далее. То есть и вообще любая вот эта позиция, когда человек что-то делает и ждет благодарности, это позиция как раз ущербности, потому что человек не от широты, как бы души все это делает, а наоборот от того, что у него чего-то мало, я вот вам сделаю на 3 копейки, а вы мне потом на 3 рубля отдайте. Ну и последнее, конечно, что хотелось бы сказать, что можно в этой ситуации делать? Первое, что нужно делать, это, конечно, понять, что свою жизнь, собственно, нужно регулировать сначала самому. И только потом можно регулировать жизнь других. С чего можно начать? Самое простое. Это с самых элементарных новых действий. Вот после всего этого анализа, вы знаете, мы очень часто живем в стереотипах, человек даже не замечает, как он одно и то же делает одинаково. А здесь смысл заключается в том, что сделать хотя бы начать с самого малого то, что ты никогда не делал. Но если вы поднимаетесь на лифте, пройдите один этаж пешком. Если вы не ходили, все время ездите на автобусе, пройдите одну остановку. Если вы все время, каждый вечер звоните своей дочери, спрашиваете, как дела, как было, что там ели, что пили, а этой дочери уже 40 лет, и, кстати, не безинтересно было бы узнать, что говорит ваша дочь своим детям, когда она трубку кладет, и я такие вещи знаю. То есть, может быть, один раз не позвонить и сказать себе, что, наверное, я это делаю не потому, что я забочусь о дочери, а потому что мне выгодно не тревожиться. То есть очень часто люди звонят другим постоянно не в заботе о них, а люди говорят, я не хочу переживать, а вдруг что-то случилось, я не хочу переживать. То есть здесь вопрос о том, что досаждаются другим во имя собственного благополучия. Может быть, просто не позвонить. То есть первое – это вот действие, какое-то самое маленькое, элементарное, чтобы оно начало разрывать вот эту стереотипность поведения. Второе – это новые мысли. И новые мысли о себе. А кто я? А что я? О своей жизни. То есть не о других, а о себе. А что у меня есть? А что я могу в своей жизни сделать сам? Может быть, действительно, там, заняться чем-то для себя, для своего здоровья или чего-то, вместо того, чтобы бесцельно пытаться заниматься другой жизнью не из чувства любви, а из других совершенно чувств. Ну и последнее, это, конечно, попытаться испытывать новые чувства от чего-то другого. То есть, если человек ходит и все время контролирует свою дочь и испытывает радостную злобность от того, что он ее контролирует, то, может быть, попытаться перестать испытывать радость от плохости, вот если так можно сказать, да? То есть, многие люди испытывают радость от плохости, что они, я тебе говорила, не выходи за него замуж. Вот оно так и есть, и то есть с упоением пытается дочери доказать, что она неправильно поступила. А может быть, попытаться испытать радость от чего-то другого, от самого элементарного. Поесть вкусной пищи и сказать тот же кусок хлеба, да, как вкусно и как здорово. Послушать птиц, которые поют. То есть, может быть, увидеть, что в жизни есть масса других вещей, от которых можно подпитываться эмоциями. Не обязательно это должны быть рядом находящиеся близкие, которых я третирую. То есть, хотела бы я закончить тем, что желательно, чтобы к сожалению, не так мало людей, которые вот таким образом существуют, помогая другим, на самом деле не другим помогают, а помогают сами себе жить в этой жизни тем или иным способом, чтобы они смогли как бы переделать, пересмотреть свои отношения для того, чтобы в новые отношения вступить. И очень часто бывает, что мать, которая поймет, что вот этой гиперопекой или постоянным контролем, или желанием сделать, как она хочет, или жена, которая постоянно контролирует мужа и говорит ему, как поступать. Может быть, если этот человек, будь это мужчина, ребенок, женщина, больше задумается о своей внутренней сущности, о своем внутреннем отношении к окружающим, может быть, как раз и гораздо окружающим станет легче. Потому что, по моему опыту консультирования, когда вот в таких ситуациях люди задумываются хотя бы о том, что они делают, семейная ситуация изменяется очень сильным образом в хорошую сторону.
Батюшка, по-моему, замечательная тема, Светлана Георгиевна, спасибо. И тема для, особенно для Великого Поста, когда мы стараемся прийти к покаянию, проанализировать то, что мы из себя представляем все-таки, и с Божьей помощью избавиться от своих грехов. Для того, чтобы преобразовать себя, очень важно вот таким образом заглянуть в себя, и вот в данном случае именно с помощью психолога мы можем это сделать.
Да, я в какой-то степени с этим согласен, если говорить именно о моем мнении, уважаемая Лариса Михайловна, Светлана Георгиевна. Я хочу поблагодарить Светлану Георгиевну за столь такой вот тщательный анализ ситуации, которая нередка, можно сказать, вообще она, наверное, в наших семьях такая классическая. Вам, Лариса Михайловна, хотел бы сказать так, это хорошо, когда человек действительно понимает, когда он готов, по крайней мере, ему так кажется, что он готов видеть себя изнутри. Потому что, к сожалению, я думаю, что со мной согласятся многие священники, ситуация, она проблема в другом отношении. Проблема в том, что священник может видеть со стороны проблемы духовного развития того или иного человека. Он может даже ему и сказать об этих проблемах духовного развития, но принять или не принять это мнение, что-то сделать с собой может только человек. И чаще всего бывает такое, что пока человек не увидел, не забеспокоился и не спросил, говорить ему иной раз об этих вот проблемах бесполезно. Часто бывает так, что человек увидел, забеспокоился, ой, мне нужен старец, он поехал куда-то на край света, стоял там большую очередь, прошел через кордоны и препятствия, добился там встречи со старцем, и вот от старца он услыхал примерно то же самое, что ему на протяжении 2-3 лет где-то там назад говорил приходской священник, из-за которого получился конфликт, из-за которого человек вообще в эту церковь перестал ходить, чтобы ему вот этот самый нудный батюшка не гундел об одном и том же. У меня проблем нету, проблемы с моими внуками или проблемы с моими детьми, или с мужем там, или с тещей, или с свекровью. Поэтому здесь вот возникает проблема как раз это препятствие, препятствие нашего личного. Если человек не хочет услышать, к сожалению, ему не в силах ничего сказать ни психолог, ни священник. Только тот человек, который стремится что-то увидеть и услышать, тот человек, который именно со смирением принимает какие-то такие вот наставления о покаянии, у него есть небольшая вероятность того, что он сможет исправить свою жизнь. Очень часто бывает именно точно то же самое, о чем сказала Светлана Георгиевна. Одни и те же поступки приводят к одним и тем же результатам. Эти поступки, они откуда вытекают? Из внутреннего содержания человеческой личности. Человек себя менять не хочет, он считает себя самым таким вот идеальным, таким самым эталонным, хорошим, и поэтому изменять себя он не в состоянии, не в силах. А может быть и наоборот, не в состоянии себя изменить, поэтому он считает себя за эталон. То есть мы здесь столкнемся с тем, о чем, может быть, не прозвучало так вот у Светланы Георгиевны открыто и откровенно, но это эгоизм. Это наш эгоцентризм, это то, что весь мир мы воспринимаем сквозь призму именно себя, своего собственного мировоззрения, своего мнения, своей точки зрения. И поэтому, естественно, если я смотрю на мир именно таким вот образом, то, в общем-то, я-то неплохой, а вот мир, да, надо вот исправить кое-что. Что-то там даже Господь Бог неправильно в мире сотворил, не говоря уже о том, что там мои дети неправильно себя ведут. Вот, и мы сталкиваемся здесь вот с эгоизмом. В его лице я, например, вижу и симптом, и одну из причин нашей депопуляции, демографического кризиса, понимаете, потому что если мы возьмем там вот многодетные семьи, вне зависимости от того, какой образовательный ценз, допустим, у родителей, мы видим интересную картину, что там, где многодетные семьи, там, где нет достаточного комфорта, там, где нет иной раз достаточно даже еды в доме, бывает так, где тут люди балансируют на грани нужды, естественно, вот давайте вот руку на сердце положа, скажем, кто из нас готов сознательно в такой ситуации жить, ой, нет, Боже упаси. Прости, Господи, меня первого в моем грехе. Вот. А люди сделали выбор даже не между комфортом там, или еще чем-то. Они просто родили детей. И теперь стремятся их обеспечить. И чтобы обеспечить, нужно наладить взаимодействие между этими. Эти дети, они учатся жить в обществе, уже начиная с младенчества. У родителей нет свободного времени для того, чтобы уделить какое-то такое патологически большое время одному ребенку, заняться болезнью одного конкретного ребенка, потому что если болеют, чаще всего там двое-трое, если там проблемы, так они проблемы во всей семье. Люди смотрят на них со стороны и говорят, эти дети лишены детства, потому что они картошку чистят, они в магазин ходят, они за младшими братьями и сестрами ухаживают, им некогда заняться собой, им некогда там заняться своим внутренним миром духовным. Да, но понимаете, духовный мир, их внутренний, чаще всего бывает более даже и здравым, чем мир тех детей, о которых вот рассказала Светлана Георгиевна. Получается, что эгоизм-то может принимать различные лики и личины. Наш вот этот эгоцентризм, наше стремление поставить себя в центр Вселенной тоже может по-разному выражаться. Ведь даже милостыню мы можем подавать по-разному. Знаете, мы идем, выбираем. Кого мы выбираем? Нищего, который, допустим, мне лично симпатичен. Вот ты не симпатичен, тебе денежку не дам. Вот ты симпатичен, тебе денежку дам. Я не то, чтобы милостыню подаю Господу Богу, потому что в лице любого нищего Господу Богу подаю эту самую милостыню. Я, получается, самоуслаждаю себя. Вот я ему подал, вот какое я хорошее дело сделал. В то же время выбираю. выбираю по своему собственному образу подобию из тех людей, которые, может быть, одинаково нуждаются в этой самой помощи. То, чем легко и приятно заниматься, это всегда, кстати говоря, опасно для нас. Это вызывает и привязанности, мы знаем, да, вызывает и деформацию, но раз нашего духовного такого мира, понимаете, очень легко и приятно заниматься делами других, соседей, там, вот, детей, не знаю, даже внуков иной раз, вот, но тем не менее нет сил посмотреть на самого себя, вот это опасный симптом, кстати говоря. Не самоуслаждение ли то, чем мы занимаемся из того, что нам легко и приятно делать? То, что нам неприятно и трудно делать, мы этого избегаем. Я бы понял, если бы человек одинаково относился к тому, что легко и приятно делать, и к тому, что нелегко и неприятно делать. Но то, что неприятно сделать, допустим, изменить себя, человек оставляет на потом. То, что легко и приятно сделать, допустим, испортить отношения в семье своих собственных детей, ну, это человек сделает, наверное, с удовольствием. Конечно, скажет, вы сами виноваты. Устроили такую-то жизнь, меня не слушаете, кто же вам виноват? И поэтому для, может быть, многих стоит вспомнить такой вот принцип, чем больше расстояние, тем ближе отношения даже между близкими людьми. Отдали там дочь замуж, там, женили сына, но постарайтесь прийти опять-таки вот к той позиции, на которой иной раз мы ставим священника. Я слышу только то, что хочу слышать. Вот когда нас дети позвали в семью, попросили помочь, ну, тогда, наверное, стоит войти. А до тех пор, знаете, молитвы родителей утверждают основание домов. Мы произносим такую фразу в чине венчания, например. Нужно молиться, нужно укреплять, нужно стремиться, какими бы плохими ни были, там, скажем, супруги наших детей, какие, как бы они нас лично не устраивали, но это выбор наших детей. По большому счету, это опосредованный и наш выбор, потому что наши дети, они родом из нашей семьи. Мы их воспитали, мы вложили в них большую часть ценностей и ориентаций. Поэтому тот выбор, который совершает дочь или сын, этот выбор тот, который заложили мы в них. Как бы не тяжело было бы с этим смириться, но очень часто мы видим в зяте или в невестке свои собственные проблемы, свои собственные недостатки. И то, что мы стремимся простить самому себе, не заметить, обойти мимо, вот, мы вот, не прощаем чаще всего человеку. И то, что у себя мы смотрим в бинокль на расстоянии, так это, знаете, вот, то на чужие недостатки мы смотрим в микроскоп. Получаются разные масштабы. Раз. Вот, и принцип невмешательства в чужую семью, понимаете, это не моя семья, это уже чужая семья. Мои дети создали семью, это не моя семья, это чужая семья. Если не дают мне внука, это вот большая радость для меня, честно сказать. Если не дают внука, ну что ж сказать, значит не заслужил, значит нужно что-то изменить в себе. Нужно, значит, как-то измениться. Нужно подумать. Почему не вызывают доверие у своих собственных детей? Желание сожаления иной раз настолько приятно и легко нас к себе привязывает, что иной раз человека невозможно оторвать от желания сожаления. Человек приходит даже на исповедь именно услышать сожаление. Вот человек на исповеди стоит и рассказывает, какой плохой муж, какой плохой сын, какой плохой внук, какая плохая невестка, какие плохие соседи, какой плохой начальник, и конца края этому не видно. Но как вот столько плохих людей могут окружать одного замечательного такого человека? Как он сумел попасть в такую ситуацию, что его окружают одни только плохие люди? И они хотят все зла. И все издеваются над этим бедным человеком. Когда вас окружают одни плохие люди, ну, пожалуйста, будьте осторожны в этой ситуации. Эта ситуация говорит прежде всего о вас самих. Это же как нужно ухитриться, чтобы из таких людей сделать всех плохих? Нужно же какие вот силы положить для того, чтобы вас вот так вот возненавидели. Это что же нужно сделать-то? Поэтому вот таким вот людям на исповедь я бы в большей степени посоветовал заглянуть в себя. Измерить не мир своими глазами, не осудить Бога своей меркой, людей тоже своим собственным таким вот каноном, а посмотреть на себя Божьими глазами, что же Господь от меня ожидает. Кто душу свою потеряет ради меня Евангелия, тот ее обретет ради Царства Небесного. Вот такой смысл слов Священного Писания. То есть душу-то свою нужно потерять. Мы не должны ждать для себя каких-то вот таких вот снисхождений, мы не должны ждать почитания, мы не должны всего этого принимать. Это все нас ожидает когда-то в будущей нашей жизни, если мы здесь послужим. Даже Господь пришел не для того, чтобы ему послужили, а чтобы самому послужить. Он пришел, чтобы спасти, он пришел, чтобы зайти на крест, принять муки страшные, смерть, для того, чтобы принести своему собственному созданию спасение и воскресение. Я помню, у нас еще в коммунистическом прошлом, там вот на уроках литературы рассматривалось произведение Максима Горького «На дне». Там вот был персонаж, о котором много спорили, Лука Утешитель. Правильно ли он себя ведет, неправильно себя ведет. Нам, конечно, не говорили, что вопрос поставлен некорректно. Нам не говорили, что фигура изображена некорректно, что по одному малому эпизоду и по одному малому такому вот примеру поведения невозможно проследить, чего хотел Лука, чего он добивался. Вот. Но одно дело утешение, которое человека ободряет. Да, действительно, иной раз нужно это сделать. Другое дело, когда человек начинает самосожалеть. Одно дело сожаление, которое человеку помогает жить, поднимает его от какого-то падения, приводит его к какой-то такой энергичной, деятельной жизни. Другое дело, когда человек начинает самосожалеть себя настолько, что теряет даже понятие о своей собственной личности. Он ничего не ожидает от мира большего, чем сожаление. И вот в этом сожалении он черпает и причины, и повод, и даже направление своей жизни. Честно говоря, такой человек, он находится в очень таком тяжелом духовном недуге, очень опасной ситуации. Вот. И готовность помочь, собственно говоря, иной раз у нас тоже может проистекать из эгоистических каких-то побуждений. Допустим, в Священном Писании мы читаем фразу о том, что если кто принудит тебя идти с собой одно поприще, ты с ним иди два. Понимаете, речь-то о чем идет, что поприще это все-таки достаточно большая часть пути. Для того, чтобы в этот путь отправиться, нужно бросить все свои дела, нужно отрешиться от своего дома, от своего жилища, от своих ближних, от своих непосредственных дел. Конечно, это хлопотно, конечно, это против моих планов ближайших, но Господь говорит именно об этом, нужно бросить это все и пойти с человеком, который тебя принуждает идти вот это самое поприще. Вот, и иной раз мы начинаем помогать, потому что нам это легко и просто. Ведь легко и просто помогать – это опять-таки опасная ситуация. Легко и просто помогать было святым людям. Если человек говорит, мне легко и просто помочь любому человеку, это, ну, по крайней мере, у меня два варианта. Кто-то, может быть, еще какие-то варианты увидит. Но вот я думаю, либо человек святой и уже достиг совершенства своей духовной жизни на этой земле, либо человек, опять-таки, вот такой вот любящий себя, самосожалеющий себя, и человек, который эту помощь оказывает не от того, что он себя преодолевает. Ведь чаще всего Божий промысел к нам приходит тогда, когда мы его не ждем. И он для нас неудобоносим чаще всего. Для того, чтобы принять промысел Божий, нужно через себя переступить. Перевожу вот пример с пророком Ионой. Господь ему дает задание отправиться в Ниневию, привести Ниневитян к покаянию. Вот этот тот промысел, пророк Иона понимает, почему его отправляют в Ниневию. Он понимает даже, какой будет результат этого покаяния Ниневитян. Но тем не менее, вот для него он неудобоносимый. Он пытается убежать в Фарсис. И только бурей, там, помощью рыбы, которую проглотил от пророка Иона, Господь возвращает его на тот же самый путь. Вот происходит покаяние Ниневитян, что пророк Иона обрадовался, нет, он воскорбил. Вышел, стал ждать, когда же Господь уничтожит град. И тут даже пророку Ионе Господь говорит: пророк Иона, ты вот воскорбел о той тыкве, которая у тебя над головой выросла. Она вот вчера выросла, сегодня засохла, ты о ней плачешь. А тут вот город Ниневия, 100 тысяч жителей. Неужели я буду о нем печалиться меньше, чем ты о тыкве печалишься? А ведь это Божий человек, пророк Иона, тот человек, который слышит Божие повеления, слышит Божие слова. Можно сказать, Бог с ним напрямую беседует. Положа руку на сердце, давайте скажем, с нами вот он так беседует, с пророком Ионы, уста в уста, что называется. Поэтому либо человек очень высокой духовной, можно сказать, святой жизни, что он отрекся своей собственной воли, у него нет своей воли, в нем действует только Божья воля, вот он тогда легко и свободно помогает человеку. Он видит в этом человеке Бога, он служит Христу для того, чтобы, как опять-таки по евангельским словам, на страшном суде услышать: «Придите благословение, примите царство Отца Моего Небесного, потому что вы меня накормили, когда я был голоден, вы меня напоили, когда я жаждал, вы меня приютили, когда я был бездомен». И если мы не можем сказать о таком совершенстве жизни своей, значит, всякий раз, когда вот мы так вот легко и свободно начинаем помогать, нужно задавать себе вопрос, до каких пор, до каких пределов, и не будет ли превращаться наша помощь в что-то навязанное. Изначально, вроде как бы, из каких-то благих целей, проистекающих вот это действие, может превратиться и в обузу для тех людей, которым мы помогаем. Потом всякий раз нужно четко отслеживать границу. Когда нас поблагодарили, спасибо, достаточно, иди домой. Не нужно, может быть, говорить, нет, подождите, солнце еще высоко, я тут вам еще вот это вот не сделал или не сделал, еще пол не помыл, еще полку не прибил, кран еще не отремонтировал, еще ваш дом вполне в сохранности и в целости, я его еще не разрушил. Надо подождать, остановиться, если люди вас уже благодарят и говорят спасибо, достаточно, нужно, наверное, на этом и остановиться, чтобы из благодарности их чувство не переросло в досаду. Чтобы вот эта вот помощь, которую мы оказываем, не получилась, как в той знаменитой басне о ухе. Таким образом, конечно, Господь эту поговорку пользует с такой горечью, говоря о людях, которые не признавали его как пророка и бесчестили в Отечестве своем. Но тем не менее, врачу исцелися сам, эта поговорка относится прежде всего к нам. Для того, чтобы помогать, для того, чтобы предлагать свою помощь, для того, чтобы советовать в семейных таких вот делах своим собственным детям, своим собственным соседям, нужно прежде всего спросить, насколько я могу это себе позволить, насколько я должен это все делать, и насколько меня об этом просят и спрашивают, потому что мы в любом случае вторгаемся в чужую жизнь. Вот даже и мы, ведя программу «Будет с вами любовь», каждый раз подчеркиваем, дорогие наши радиослушатели, мы свободные люди, мы живем в свободной стране. То, что мы с вами говорим, это в лучшем случае рекомендации, которым можно прислушиваться, к которым можно не прислушиваться. Это не то, что нужно исполнять от первой до последней буквы в неизменном виде, особенно так, как мы сами это понимаем. Поэтому у нас есть и прямые эфиры, у нас есть и телефоны, куда вы можете позвонить, задать вопросы уточняющие или, может быть, какое-то несогласие высказать. Мы всегда будем рады вас услышать.
Огромное спасибо мне хочется сказать за тему и за ее раскрытие. Я думаю, что мы, дай Бог, услышали слова батюшки, которые обращены каждому из нас. Не только услышали и отнесли к себе, но и, помоги Господи, нам измениться. Измениться особенно в то время, которое, как никакое другое, направлено на внимание к собственной душе для того, чтобы изменить, преобразить ее и встретить Пасху Христову. Дорогие друзья, отец Александр напомнил, что нам можно звонить. Я напомню наш телефон 8-950-648-77-43. Вы можете позвонить мне, журналисту Ларисе Ларионовой, для того, чтобы я записала ваши вопросы для прямого эфира или просто какие-то вопросы, адресованные или отцу Александру, или Светлане Георгиевне Шабас. Безусловно, они будут или переданы по вашему усмотрению, или озвучены в прямом эфире. Еще раз повторю, телефон 8-950-648-77-43. Благодарю вас за внимание. Отец Александр, благословите.
Господи, милостивый, да пребудь со всеми нами.